Maria. Выслушал я истории примерно 45 человек. Не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Ну вот, если не брать моменты, связанные с медитацией, практикой, то одна из самых распространенных встречающихся, назовем так, проблема мотивационная. И поскольку я достаточно хорошо знаю контингент и в других центрах, там это обстоит гораздо хуже. Это еще то, что у нас такое количество, я не хочу там взять какой-то процент. Это еще неплохо. И что вот бросается в глаза? Я не хочу сейчас затрагивать эту проблему, там вот прям вот, многогранно, комплексно и так далее. Это нужно целую учение этому посвящать, какое-нибудь публичное. Эти мотивационные проблемы чаще всего вырастают у практикующих, которые, ну, так сказать, у нас, да? Когда мы рассматриваем практику, как, или вообще буддизм, или этот интерес, как какое-то средство для личностного роста. Поэтому неизбежно мы натыкаемся на какую-то перегородку, стеклянную стену, потолок, где нас это перестает удовлетворять, разочаровывает, мы останавливаемся, у нас нет радости, у нас нет достаточно сил. Но когда практика используется для личностного роста, это эгоизм. Почему же у половины практикующих, которые неоднократно слышали учения, в том числе о пробужденном уме, бодхичитте, сострадании, не выветривается эта тема? Ну, понятно, что эгоизм – это вещь такая, которая связана с нашими инстинктами самосохранения и выживания. Ее просто так не выветришь двумя, тремя, десятью прослушанными учениями. Тем более, что эти учения у нас, качество их получения часто похоже на продув ушей. Там. В одно ухо влетело, из другого вылетело, чтобы пробки не образовывались в ушах серные. Но все же, почему? Я все-таки, наверное, облегчу немножечко тяжесть вины, сообщив, что мне кажется немножко курьезным иногда ну, тот вариант подачи учений, который в настоящее время существует, потому что он тоже провоцирует людей на то, чтобы воспринимать себя как какого-то бегуна по дорожке, у которого которая находится в точке А, а вот в точке Б за горизонтом, там ты даже не увидишь. Там где-то находится, значит, финишная ленточка и просветление. Вот реально я первые годы, когда получал учение, у меня больше 5 лет, наверное, примерно вот так вот эта концепция в голове сохранялась. Вот нужно добежать, ты перевернешь эту ленточку и все. Посыпятся цветы, аплодисменты, медаль, ковер и телевизор, подарок сразу вручат, а может быть вручат. И ты с этим ковром отправишься искать себе лучшее место, заметьте, лучшее в чистых землях. Ведь ты же медалист, все, расстелишь себе коврик там самым лучшим видом, поставишь себе телевизор, медальку повесишь сверху, и все. Реально, из года в год я слушал учение, которое у меня откладывает такой вот отпечаток. И я не удивляюсь, что у половины людей в результате складывается такая картина. Может быть, даже больше, чем у половины. Я считаю в общем и целом, что картина эта изменится, когда мы начнем смотреть на важность учений и духовной практики с эволюционной точки зрения. Поэтому я так много в последнее время говорю об эволюции в целом. А если смотреть с эволюционной точки зрения, то все мы представляем собой части одного целого организма. Мы как, вот если, ну, чтобы ближе было понятно. Если вот мы здесь все, собравшиеся, к примеру, части одного физического тела, кто-то у нас палец, этот, ну, не будем продолжать. Вам-то лучше не смеяться. Так у нас получается такая история, что вот этот, условно говоря, палец, или кто там, локоть, или сустав, взял, значит, и решил, что он весь такой умный, теперь и праведный, будет достигать просветления. В результате он станет чем-то большим, чем этот палец. Ну, понятно, что эти 4 ему мешают в первую очередь, потому что они постоянно ему глаза мозолят. Вот примерно такая картина. А знаете, как оно все происходит на самом деле? Вот то, что нам не объясняют. В результате эволюции я очень образно сейчас, у меня просто нет времени и другого подходящего примера, я просто на этом же примере буду продолжать. Вот когда мы растем, то эволюционируем, да, то увеличивается весь комплекс. А не то, что одна часть этого комплекса может вырасти, стать большой, крутой, самой сияющей, вне зависимости от того, что происходит с остальными. Хотите, возьмите как пример какой-нибудь там термитник, а? Если будет более понятно. Муравейник, по-нашему. Или улей. И то. Пчелы умные, они слишком большой улей не будут делать, если нет на то подходящих условий. А вот эти термиты, им по барабану, они могут и гору там все сложить. Вот. И эта неконгруентность, не знаю, как это еще назвать, когда вот один этот сустав, одна часть нашего тела начинает пытаться вырасти до каких-то пределов, она в результате действительно натолкнется на препятствия. Более того, непонимание вот этого принципа того, что мы растем все вместе, оно приведет не особо умного, скажем так, и мудрого практикующего к тому, что он начнет вести себя как животное. Животные, знаете, когда вырастают, хищные животные, они начинают захватывать все больше и больше территории и останавливаются только там, где они встретят более сильное животное. Там они подерутся, пописывают, поделят территорию, все, и на этом остановятся. И потом ходят всю оставшуюся жизнь по периметру этой границы, чтобы, не дай бог, никто не дошел и еще не пописывал на их территорию. Так вот, когда практикующий не особо большого склада ума и так далее, мы таких знаем, начинает сталкиваться с проблемами личностного роста, он начинает пытаться увеличивать эту свою территорию, думая, что это его активность просветленная или что-то еще. И наталкивается еще на большее количество проблем. Ну, это проблематика. Да, и эту проблематику можно еще и дальше описывать. Я очень коротко хочу сказать. Любая версия личностного роста, увязанная с духовной практикой, она неизбежно будет приводить к каким-то разочарованиям, фрустрациям, потери сил и упадка интереса. Что же, Господи, что же, какой вариант практики не приведет к фрустрации и разочарованию? Только тот, где мы практикуем, живем, работаем, вообще все, что мы делаем, делаем для общего дела, блага. И рассматриваем каждую практику, каждый поступок, каждое действие как счастливую возможность инвестировать еще какую-то толику в копилку нашего общего дела, общей эволюции. Это единственный вариант, когда у нас фрустрация не наступит. И силы у нас тоже не закончатся, потому что это общее дело, общей эволюции, когда весь этот организм растет, оно бесконечно. У него нету пределов. И мы должны действительно понять просто, подумать, поанализировать и понять, что чем больше мы вложим усилий вот в эту копилку, тем действительно лучше и легче нам станет самим. Хоть, может быть, на самых первых шагах нашей жизни или практики это и не так отчетливо будет казаться или видеться. Но я думаю, что если опросить большинство известных учителей на данный момент, задав им этот вопрос, даже под разными предлогами или соусами, Я думаю, все они будут одного и того же мнения. Даже несмотря на то, что у них, может быть, не очень корректно получается объяснять смысл бодхичитты. Потому что все делается по текстам 5, 6, 7 века. Зазубренными, заученными фразами. Это такой традиционный подход. Мы, как мандала, имеем особые привилегии в плане эволюции. За счет того, что мы пользуемся специфическими методами, условиями, создаем особые устремления, да, мы находимся, может быть, в непростом времени и непростом участке пространства, но за счет наших особенных связей, методов и устремлений, которые у нас имеются, у нас есть привилегии, и мы в плане своей эволюции будем пользоваться другими способами продвижения и перемещения. Сложно сказано. В нарды кто-нибудь играет? Знаете, там, когда шестерка там или пятерка выпадает, там можно сразу перепрыгнуть через 3-4 поля. А если две шестерки, сразу через 11 полей. Я про это. То есть у нас есть такие методы, инструменты в руках, которые нам позволят не тащиться вместе с Путина, Порошенко, Трампа, вот это вот все вместе взятым, куда они ведут мир, а идти своей дорогой в направлении чистых земель, потому что у нас имеются технологии. А у них нет. То есть у них они имеются, но другие. Вот. Поэтому чисто эволюционным образом нам не придется отстрадывать вот всю эту карму, которую люди безумно себе создают и создают еще дополнительные проблемы. Ну да, эта жизнь закончится. Есть у кого-то сомнения, что она закончится? Закончится. И мы пойдем, возможно, уже в другой траектории, неважно, в этой планете или не на этой, разницы никакой нет. Главное, что у нас условия продвижения будут более благоприятные, и там мы сможем расти вместе с одним большим обществом или, условно говоря, организмом, в котором, если, опять-таки, образно, если мы типа, вот этот палец, то те ближайшие четыре, которые находятся, не будут нам гадить и делать всякие пакости и препятствовать, а наоборот будут поддерживать, обнимать и делать с нами одно общее дело. Сейчас, из-за того, что мы находимся вот в непростое время и не на простом участке пространства, у нас может сложиться ощущение, что все вокруг ну, как-то не совсем разделяют наши ценности, что каждый живет сам за себя, выживает, закрывается, защищается и так далее. Ну, если так посмотреть, с обычной точки зрения, оно, наверное, так и есть. Но у нас есть преимущество того, что нам не обязательно смотреть с обычной точки зрения. Более того, это преимущество не просто там как привилегия, а это наставление, которое нам желательно выполнять для того, чтобы нам самим легче жилось и складывалось дальше. Поэтому, если мы берем за точку отсчета чистое видение, что является основой всех тантрических практик, плюс добавляем сюда понимание сострадания, милосердия, любви, как качеств просветленного ума, который пронизывает собой все, везде и всегда, то зачем нам, опять-таки, потакать всем этим общественным упадочным настроениям и тенденциям? Совсем не обязательно. Более того, что я замечаю в наших странах и редко замечаю в других, это какой-то особенно повышенный уровень всеобщего неприятия всего. Ну вот все, что не возьми, вот все люди воспринимают в штыки. Особенно что касается принятия любых решений, которые делали не они, а какие-то органы. Даже если им придут подъезд, починят лифт, новый поставят, это все равно ужасно. Потому что я могу перечислить 5, 6, 7 причин, почему это ужасно. И вот так вот совсем. Я не вижу этого вот на Востоке, вот сейчас вот там из Таиланда приехал, там нет этого, в Непале нет этого. В Европе не сильно я это замечал, да, вот Вика подтверждает, в Германии нет. В Латвии вот недавно был, тоже особо не видел. А вот у нас мы рекордсмены, по-моему, поэтому Россия, Украина, впереди планеты всей. Это, конечно же, добавляет нам преимуществ в реализации чистого видения. Но, знаете, когда какое-то растение умудряется вырастать в неблагоприятной среде, то оно становится сильнее, чем растение, которое растет в свойственной ему среде и habitat. В общем, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Смысл в этом. Если мы действительно сталкиваемся с таким, скажем так, напором общественного мнения, тенденций, взглядов и так далее, которые не располагают нас к тому, чтобы мы с открытыми объятиями и сердцами ходили всех, обнимали и помогали, то это не повод закрываться и забиваться в какой-то кокон, пытаясь жить просто своей жизнью. Мы и так живем своей жизнью с самого рождения. Здесь, когда мы практикуем и встречаемся в мандале, у нас оказываются тепличные условия для того, чтобы мы не потакали своему обычному восприятию, связанному со всеми этими общественными тенденциями в том числе. И самое лучшее, самое главное преимущество как раз в этих тепличных условиях, что мы можем расслабиться, поделиться, почувствовать единение и поработать ради общего блага, а не то, что здесь чистый воздух или избушка в виде тибетской сказал человек, построивший первый тибетский храм в центральном регионе страны. Вот эти тепличные условия дают нам редкую, да, редкую, но уникальную возможность почувствовать себя максимально расслабленным, открытым и общаться на другом уровне с теми, с кем мы встречаемся, делиться теплом, душевностью, заботой, любовью и работать, именно работать ради общего дела, как то, собственно, предначертано эволюцией. Ведь можно получать действительно необусловленную радость от того, что мы прикладываем усилия в всеобщем служении. И этой радости нету предела, и она не ограничена чем-то. Если же мы, как обычно на учениях и практиках Ваджраяны, собираемся и натираем мозоли на своих пальцах четками для того, чтобы увидеть какой-то там знак в виде страшного гневного божества, который прорвался через тонкие планы и показал тебе, то это та же самая медаль, которую ковер и телевизор, которую мы хотим получить, и положить в свой комфортный автомобиль и отсюда увезти. Знаки – это хорошо, но вот то, как мы их ожидаем, чего мы хотим получить от практики, это получается очень какая-то потребительская история. Сидим и ждем эту медаль. И там еще в подтексте написано. И тот, кто получит эту медаль, тот становится чемпионом по восточным духовным дисциплинам. Все, дело сделано, путь пройден, можно отдыхать. Подарки в студию. И из-за таких мотиваций, из-за таких обещаний несбыточных и из-за вытекающего из этого самообмана от каких-то мнимых достижений, которые нас возвышают над другими, и происходит разочарование, фрустрация, потеря интереса, мотивации. Единственное, что обеспечит нам истинный интерес, радость от наших занятий, это забота о том, чтобы, давайте назовем наши мандалы или семья, в общем и целом росла, развивалась, самым гармоничным образом. И наша личная практика, одна сессия или один день, или одна неделя этой практики, это ценный дар, возможность и одновременно награда. И одновременно награда. То, что мы можем вложить, это инвестировать в эту общую копилку. Вот тогда, при таком подходе, у нас будет ощущение смысла жизни. При таком подходе нам не нужно будет смешивать духовную практику и учение с потребительской корзиной. Нам не нужно будет рекламировать какие-то особые, возвышенные, невероятно крутые учения, и не нужно будет попадаться на рекламные крючки каких-то псевдодуховных центров и учителей. Не нужно будет чувствовать себя обманутыми или существами с низшими способностями от того, что нас вначале приглашают в какую-то традицию, говорят, в этой традиции тебе гарантируется достижение просветления за одну жизнь. А потом, когда ты делаешь все предварительные условия, выполняешь и говоришь, я сделал, вот оно где, вот про что это говорят. Ты чё? Ты вообще про что говоришь? Ты знаешь, какие у тебя способности? С твоими способностями три кальпы надо практиковать, и то не факт, что ты что-то там получишь в конце концов. И не надо будет рассказывать сказки, что если вы не достигнете просветления за эти 3 или 7 лет, из-за которых обещания мы сюда и пришли, что обязательно вы освободитесь, как только умрете. По-моему, это и так очевидно. Даже атеистам. Эволюция существ происходит в тех группах, или можно сказать мандалах, где они собираются по своему подобию. Нам не обязательно эмигрировать в какую-то страну, типа там Непала, Бутана или Тибета, где там есть группа людей, которые называют себя практикующими такой-то традиции. И эволюция этих групп происходит, ну, практически бесконечно, если говорить в наших терминах, в терминах нашего понимания. Не 100 жизней, а практически бесконечно. Там огромные, огромные объемы существ, миров и так далее, которые растут вместе, проходят разные этапы эволюции. Даже от того, что мы пройдем за эту жизнь какой-то большой отрезок пути, эволюция не закончится. Согласно моему скромному пониманию, даже не знанию, а пониманию, ну, мы можем перепрыгнуть через один уровень, парочку пройти, если сильно напряжемся, и будем четко практиковать и делать все точно и безошибочно. Парочку уровней мы пройдем. Можем. Но совсем какие-то крутые индивиды, которых единицы были во всей истории, ну, может быть, три уровня одолеют. А их там десятки уровней. И мы растем мандалами, группами, мы объединяемся в процессе этого роста, и более сложные этапы развития, эволюции происходят уже с мандалами, а не с индивидуальными существами. Вот чем быстрее наша мандала достигнет уровня такой прозрачности, понимания, мудрости, чистой мотивации, чистого видения и любви, тем быстрее у нас появится шанс двинуться на более серьезные уровни. А не от того, что кто-то у нас кого-то обскачет и увидит страшного Едама во сне и получит эту медаль. А потом будет всем показывать, ходить. Вот она. Видали? А я видал. Нету другого варианта. Вот реально нету. Мы будем развиваться в комплексе целостно. Не как одно существо, а как все больше и больше увеличивающийся организм, состоящий из все большего и большего количества существ, а потом из большего количества мандал. Поэтому от нашего вклада в это общее дело зависит в том числе и то, когда мы сами созреем до того уровня, чтобы попасть в настоящую мандалу. То, что мы здесь условно называем нашей мандалой, это такое приближение, условный термин. А на самом деле, что она из себя представляет, может, Олечка нам расскажет, я не знаю. Она, наверное, представляет нечто большее, чем мы можем себе представить.
Да.
И, возможно, там не только существа, называющиеся людьми. Может быть, там и другие тоже участвуют в ней. И, возможно, не первую жизнь кто-то из нас в этой мандале находится. А кто-то только примкнул или примыкает. И вот эта вот состыковка с мандалой, как бы вхождение в нее, не обязательно зависит от того, что нам нужно попасть на посвящение его преподобия папы азиатского такого, где он нам двинет сосудом по голове, и перед нами тут же распахнутся, значит, врата в эту мандалу. Если у нас нету соответствующей зрелости, хоть нам 100 раз двинут сосудом по голове, мы туда не проползем, как верблюд не проползет через игольное ушко. И если кто-то на подходе и состыкуется в данный момент с нашим или чьим-то там орбитальным кораблем, то вот мы сейчас не можем делать выводы, кто, где, когда. Не все вещи нам видны, но этот процесс и результат вхождения в мандалу зависят от созревания нашей мотивации. Когда мы начинаем действительно чувствовать и жить как часть одного измерения, в которое мы вкладываем свои силы, энергию, время, любовь, тогда, по сути дела, мы там и оказываемся. А до тех пор, пока мы живем ради себя и практикуем какие-то тайные методы, ну, значит, мы готовимся пока что еще к тому, что мы начнем когда-то жить и практиковать ради других. Вот эти другие, ради которых это происходит, они не абстрактные существа. В нашем случае, конкретно в нашем случае, я не буду говорить опять за всю Одессу, правила уже начертаны, силовые линии уже установлены. Возможно, то, что мы называем мандалой, существует уже до нашего рождения, с участием некоторых людей, которые здесь присутствуют. И эти другие, они не абстрактные. А в первую очередь это те самые близкие нам по духу и вибрациям, которые идут вместе с нами. Это не обязательно наши близкие родственники. В эволюционном смысле это скорее те, кто больше всего близки нам по духу. Вот. Это те самые другие, ради которых мы живем, практикуем, совершаем поступки. Но ими все не ограничивается. Они связаны с другими, которые, может быть, тоже близки по духу, но не так. И как если нас рассматривать как центр какого-то круга, то все дальше и дальше расходящиеся от нас существа по своим духовным и прочим вибрациям также с нами связаны, и они тоже другие. И когда мы движемся в направлении так называемого просветления, то этот организм, состоящий из множества существ разной степени реализации, он движется, растет и вытягивает постепенно тех, чьи вибрации, уровни реализации ниже по уровню, чем наши. И мы также практикуем ради них. Потому что нам всем, со всеми, с кем мы связаны, придется двигаться, и мы двигаемся в одном направлении. Мы ни в какие дамки не проскочим. Если найдем самую хитрую практику, самыми крутыми обещаниями, самой крутой рекламой. И такие. Не получится. Может быть, в какой-нибудь компьютерной игре или там в шашках, Леонардо. Но здесь нам придется двигаться вместе со всеми. И от того, как другие движутся, также зависит то, как мы себя чувствуем и как мы продвигаемся. То есть, если мы оказались бы, не хочу такое планировать и прогнозировать в каком-то вот из темных миров, про которые Будды говорили, куда они приходят, учителя и так далее, где люди не знают даже слова просветления или там какой-то духовный путь, и вот нас бы туда занесло за какие-то косяки, то мы могли бы долго там дергаться, но мы бы сильно бы не продвинулись без учений, без учителей, даже несмотря на то, что мы в предыдущих жизнях могли там что-то себе практиковать и даже видели каких-то едамов. Если все остальные стоят на месте и никуда не движутся, то туда даже учителя не будут приходить, потому что ради одного балбеса что туда пилец? Ладно бы там какой-нибудь был, там, не знаю, Гарабдорджи, например, да, или Падмасамбхава. Ну, ради него мы пришли. И наоборот, если мы оказываемся в каком-то измерении с высокой степенью эволюции, вот как, например, нам рассказывают про Землю Амитабхи Девачен, то даже если мы самый последний балбес, там просто уже все так устроено, оно на таком уровне, что оно все движется на парах, как сапсан. Летит в Питер. И даже если мы не быстро можем передвигаться и даже не хотим передвигаться, но случайно туда попали, он фу, только волосы назад отлетают. Надеюсь, ваша мотивация после этого станет более зрелой. И вам меньше придется скучать. Эх, Маруся, нам ли быть в печали? А если вдруг сгрустнется, вот этот файлик записывается там что-нибудь? Вот этот файлик сохраните где-нибудь там в особой папочке и прослушайте